Здравствуйте, сегодня среда, 24 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министерство обороны России заявило о разгроме диверсионной группы, проникшей в Белгородскую область. Участники рейда эту информацию опровергают. Правозащитник Бахром Хамроев приговорен к 14 годам тюрьмы и колонии по обвинению в поддержке терроризма. Евгений Пригожин признал гибель не менее чем 20 тысяч боевиков ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут. Также сегодня.
Она описывает земли, подвластные русскому царю, под названием Белая Русь, потому что все эти разные регионы Руси, бывшей, древней, они тогда назывались по-разному, и была большая путаница.
Что за карту принес Владимиру Путину председатель Верховного суда России Валерий Зорькин? Сегодня уже можно подвести некоторые итоги событий в Белгородской области 22-23 мая, когда на территорию этого российского региона со стороны Украины проникла диверсионная группа. Действовавший в области с 22 мая режим контртеррористической операции вчера вечером был отменен, а представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков отчитался о разгроме отряда диверсантов.
Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.
Говорил представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Несмотря на отмену режима КТО, минувшей ночью несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. Есть пострадавшие среди мирных жителей, повреждены дома, труба газопровода, несколько автомобилей, телевышка. В некоторых населенных пунктах было нарушено электроснабжение. А губернатор области Вячеслав Гладков, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире в одной из социальных сетей, признал, что у него самого есть много вопросов к Министерству обороны.
Идет полтора года СВО, Белгородская область, приграничный регион. Боевые действия 24 февраля. Власти рассказали, что все под контролем, что построена засечная черта, пирамидки там и так далее. При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села. Это как? Почему дырявые границы? Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. И, конечно, нужно сделать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены. Поэтому обеспечение безопасности жителей Белгородской области – это главная задача, которую должны нести все силовые структуры.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Если соглашаться с мнением генерала Коношенкова, согласно которому целью проникновения отряда диверсантов в Белгородскую область было отвлечение общественного мнения от взятия российской армии Бахмута, то эта цель, несомненно, была достигнута. Число запросов в поисковиках в интернете, касающихся ситуации в Белгородчине, в несколько раз превышает сейчас число запросов о Бахмуте. Очевидные проблемы с защитой границы России с Украиной порождают разговоры о необходимости переброски на эту границу дополнительных подразделений, ну и так далее. Тем не менее, вооруженные формирования, взявшие на себя ответственность за нападение, напомню, это Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России, называют другие задачи, проведенные ими операции. Вот какое заявление было опубликовано в телеграм-канале Легиона Свобода России.
Целью миротворческой операции в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народам России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты. В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. 23 числа в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии.
Добавлю, что Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус отрицают потери в своем составе. Я уже упоминал, что среди тех, кто воюет в составе этих вооруженных формирований, есть российские ультранационалисты, есть те, кто бежал из России, спасаясь от уголовного преследования. По опубликованным видеозаписям и фотографиям журналистам удалось идентифицировать несколько человек, проникнувших на территорию Белгородской области. Об этом в материале журналистки телеканала «Настоящее время» Дарии Ализаде.
Российские телеграм-каналы называют имена пятерых возможных причастных к событиям в Белгородской области. Алексей Левкин. Судя по базе данных МВД России, после событий в Белгородской области Левкина объявили в розыск по уголовной статье. Какой именно, не указывается. В 2018-м суд в Москве заочно арестовал его по обвинению в создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти или вражды. Левкин – лидер Black Metal группы, название которой расшифровывается как «молот Гитлера». Илья Богданов, бывший офицер ФСБ. Как он сам рассказывал в одном из интервью, в 2014 году, дав взятку российскому пограничнику, Богданов уехал воевать на Донбасс. Участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже получил украинский паспорт, работал в охране, потом открыл ресторан корейской кухни в Киеве. По его словам, российские спецслужбы четырежды пытались его выкрасть. Российские госсми называют Богданова одним из возможных участников нападения 2 марта в Брянской области. В интервью изданию «Вот так», опубликованном за месяц до событий в Брянской области, Богданов говорил, что одна из целей русского добровольческого корпуса – создать в приграничных территориях буферную зону наподобие Донбасса. Также в интервью он заявил, что собирается поехать туда на работу. Богданов тоже разыскивается в России по неназванной уголовной статье. Кирилл Канахин, бывший актер, окончил театральное училище имени Щепкина, снимался в сериалах «Глухарь», «Участковый», играл в «Театре Луны». В 2018 году, по данным СМИ, Канахин уехал из России после возбуждения против него уголовного дела об участии в незаконных акциях. В Украине воевал в составе полка «Азов», затем вступил в «Легион». В российских Z-каналах Канахина также называют одним из возможных участников нападения в Брянской области. Алексей Долгов, позывной «Тихий». Как пишет телеграм-канал «Осторожно новости», Долгов служил в мотострелковых войсках российской армии. Какое-то время жил в Первомайске, который с 2014 года находился под контролем так называемой ЛНР. По данным канала, Долгов иногда ездил в Россию, а в соцсетях лайкал посты российских провластных журналистов. Затем он надолго пропал из соцсетей, а в 2022 году выложил фотографию из-под Киева. В январе этого года с Долговым поговорили журналисты «Радио Свобода». Им он рассказал, что всю жизнь работал строителем и часто бывал в Украине по работе. В феврале 2022-го как раз был на объекте под Киевом. В начале лета он подал заявку в Легион Свобода России, прошел ряд проверок, двухмесячную подготовку и отправился на фронт. По данным «Радио Свобода», в начале 2023 года «Тихий» в качестве минометчика воевал на Бахмутском направлении. Максимилиан Андронников.
Позывной ваш?
Цезарь.
Цезарь. А откуда вы?
Санкт-Петербург.
Андронников по образованию педагог. Всю жизнь работал тренером. После начала войны пытался записаться в иностранный легион в Украине, но россиян тогда в него не брали. В начале лета 2022-го он вступил в Легион Свободы России. Воюет в качестве артиллериста и представляет легион в СМИ. В марте 23-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Андронникова за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в вооруженных конфликтах в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.
Сообщение журналистки телеканала «Настоящее время» Дарии Ализаде. События в Белгородской области прокомментировал и представитель Белого дома Стивен Миллер. Напомню, что главным условием предоставления ВСУ странами НАТО многих видов вооружения было не применение этих вооружений против целей на российской территории. И вот что сказал Стивен Миллер.
Мы очень четко дали понять украинцам, что мы не способствуем и не призываем к атакам за пределами границ Украины. Но я думаю, важно сделать шаг назад и напомнить всем, напомнить миру, что, конечно, Россия начала эту войну. Это Россия продолжает нападение на мирных жителей в Украине. Целями России были школы, больницы, гражданская инфраструктура. Так что Украине решать, как они хотят проводить свои военные операции. Но агрессор в этой войне – Россия.
Заявление представителя Белого дома Стивена Миллера. Довольно показательно, что атаку на Белгородскую область гость до сих пор, по крайней мере, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы», не комментировал верховный главнокомандующий российской армии Владимир Путин. Как я уже упомянул вчера, экстренное заседание Совета Безопасности не созывалось, что, в общем, естественно, поскольку заместитель главы этого совета Дмитрий Медведев находится в поездке в Лаос и Вьетнам, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев проводил переговоры с делегацией Брунея, премьер-министр Михаил Мишустин в Пекине выводит российско-китайские отношения на новый уровень, ну а сам Путин не мог отвлечься от вручения государственных наград в Кремле. Среди награжденных был председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Позже Зорькин встретился с Путиным в кабинете Путина в Кремле, и вот какой диалог между ними состоялся.
В Конституционном суде нашлась копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV, то есть это середины, даже начало второй середины 17 века, составленная самими французами. Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины.
Это, конечно.
Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг так, к Франковску, и край Казакии, и Большое Царство Российское. Вот. Почему я все же рискнул вам показать? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где как, и что, и как все это образовалось.
Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросили в состав Московского царства, вот и все, и оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества.
Это был диалог председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина и президента России Владимира Путина. Пользователи интернета тут же обнаружили в интернете фото, принесенные Зорькиным Путину карты. И нашли там и название Украины, и отметили, что Крым, согласно этой карте, является частью Крымского ханства, и что место, где позже был построен Петербург, не принадлежит России. Мой собеседник, историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, то, что Владимир Путин отказывает украинскому народу в праве на государственность, это не новость, но вот сейчас явно заготовленный диалог с Зорькиным по поводу карты, которую Зорькин принес. Что это за карта вообще? Имеет она историческую ценность?
Ну, она, конечно, имеет историческую ценность. Это карта, вернее, ее копия, французская, середины 17 века. Ее автора звали Гийом Сансон. Надо заметить, что это был придворный картограф короля Людовика XIV, и, как многие такие специфические ремесла в ту эпоху, картографическое дело, которое было при тогдашнем уровне географических знаний и геодезической техники довольно сложным ремеслом, оно наследовалось, потому что его отец Николя Сансон тоже был придворным картографом. И вот Гийом Сансон, он известен целым рядом карт, в том числе карт земель Восточной Европы, которые тогда для западных людей, включая французов, были, ну, немножко терра инкогнита. Плохо они их знали, поэтому, в общем, разнобой географических названий на территории нынешних России, Украины, Белоруссии был очень большой. Ну и, соответственно, самое забавное, вообще эта вся эта история, она очень смешная, конечно, комичная. Самое забавное, что название Украина вроде бы на этой карте в действительности есть. Оно там небольшое, и оно звучит как Украина или страна казаков. Оно находится в том районе, где располагалась Запорожская сечь и земли тех самых казаков, которые в тот период как раз, ну, что называется, там были очень бурные события, войны, восстания. И эти земли делили между собой Московия или Россия, Речь Посполитая и Крымское ханство, которое находилось в зависимости от Османской империи. Так что совсем другие реалии, географические, политические, какие угодно. Ну вот на свет Божий вытащили эту карту, потому что там нет Украины, да. Там много чего нет из современной географии. Там не найдете ни Финляндии, не знаю, ни Словакии, ни Румынии, ни даже Германии, потому что на тогдашних европейских картах была Священная Римская империя, которая состояла из огромного количества средних и маленьких государств. Другая была география совсем. Есть еще один очень забавный момент, потому что тому же Гийому Сансону принадлежит другая карта. И она называется «Белая Русь» или «Московия». И она описывает земли, подвластные русскому царю, ну вот под названием Белая Русь, потому что все эти разные регионы Руси, бывшей, древней, они тогда назывались по-разному, и была большая путаница. Вот он считал, что то, что принадлежит Московии, это Белая Русь. Так что это могло бы, если бы были другие политические условия сейчас, стать предметом территориальных претензий Беларуси к России. Я, конечно, шучу, но вот так.
Моим собеседником был историк и политолог, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вот такой вот козырь мог бы быть в руках Александра Лукашенко. Я, кстати, упоминал о предполагаемом нездоровье Лукашенко в начале и середине мая. Сегодня Лукашенко признал, что болел аденовирусом, но пообещал жить долго, так что теоретически козырь с картой ему еще может пригодиться.
А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Какой там у меня аденовирус или что там было?
Ну да, аденовирусная
инфекция. Аденовирус, ничего. Коранник улыбается, лечится 3 дня. Но поскольку у меня не было возможности лечиться, то надо в Москву, то в Ленинград, то еще там субботники, то в Гродно. Поперты меня на площадь, обнимали с тобой там с этими девчонками. Потом в Гомеле, в Крупко. Все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго.
Говорил Александр Лукашенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Второй Западный окружной военный суд приговорил правозащитника, бывшего члена ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» Бахрома Хамроева к 14 годам тюрьмы и колонии по обвинению в оправдании терроризма и причастности к террористической организации. Поводом для обвинения стали посты в Фейсбуке, в которых силовики усмотрели поддержку Хамроевым запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Сам Хамроев подчеркнул на суде, что никогда не состоял в этой организации, а только помогал мусульманам, обвиняемым в причастности к ней. По мнению адвоката Хамроева Тимофея Широкова, тот факт, что вместо запрашиваемого обвинением 21 года колонии Хамроев получил 14, позволяет называть приговор в нынешних обстоятельствах оправдательным. Хотя, отмечает Широков, это все равно смертный приговор для 59-летнего правозащитника.
Ну, естественно, учитывая тот огромный срок на практике, даже при вроде бы изрядном смягчении, 14 лет это в возрасте Бахрома Мардоновича, учитывая возраст, учитывая его состояние здоровья, это почти что смертный приговор. Это надо понимать. Конечно, мы с этим согласиться никак не можем. Ну и, конечно, я разделяю позицию своего подзащитного о том, что такие приговоры, выносимые в связи с правозащитной деятельностью, на самом деле, это один из гвоздей в гроб российской правозащиты.
Говорил адвокат правозащитника Бахрома Хамроева Тимофей Широков, фрагмент его интервью телеграм-каналу «Сота». Как я уже упомянул, Владимир Путин вчера вручал государственные награды, в частности, звание народного учителя было присвоено директору сельской школы в Камышинском районе Волгоградской области Нине Будариной. В благодарственном слове она упомянула, что 5 ее учеников погибли на войне в Украине. Нина Бударина очень волновалась и явно говорила искренне, и вот что она, в частности, сказала.
Я благодарна вам и Родине за то, что меня, простого учителя, директора сельской школы из Волгоградской области, представили к такой высокой награде. Всю свою педагогическую деятельность я была не только учителем, директором, я была наставником, другом для своих ребят. А я их выпустила. Более 1000. Среди них инженеры, ученые, кадровые офицеры. Многие сейчас из них защищают родину в специальной военной операции. 5 погибли. Алёше Осокину присвоено звание героя. 4 награждены орденом мужества посмертно. Боль души от того, что погибли такие замечательные ребята. Но единственное утешение, что я и мой педагогический коллектив воспитали таких достойных граждан нашей Родины.
Говорила директор сельской школы Волгоградской области Нина Бударина. Сельская школа, больше 1000 выпущенных учеников, наверное, половина из них мужчины, возможно, большая часть служит или служила в армии, и уже 5 погибших в Украине. Если экстраполировать эти цифры на всю страну, то картина потерь на войне рисуется страшная. Но это, конечно, не слишком объективный способ подсчета, отмечу, что я это понимаю. Ну вот владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем очередном интервью фактически признал гибель не менее чем 20 тысяч наемников из своего ЧВК. Он, правда, сказал также, что Украина, вопреки логике потерь при обороне и наступлении, потеряла в Бахмуте в несколько раз больше, но никаких доказательств не привел. В том же интервью Пригожин признал, что демилитаризация Украины провалилась. ВСУ теперь гораздо лучше оснащены и действуют более эффективно, ну а украинская нация только укрепилась. Пригожин в очередной раз обрушился с критикой на российскую элиту. Вот этот фрагмент.
Система устроена так, что сидит какой-нибудь клоун в администрации президента, который должен поставить свою подпись. И ему хочется, чтобы его умоляли. Либо я должен умолять, либо вот этот мужик, дед этот 80-летний, у которого сын погиб, должен умолять. И он не готов выполнять свою работу, вот потому что он должен ее выполнять. И поэтому сын этого деда, он разорванный в клочья, там куски с землей, мясо лежат. А гаденыш в Арабских Эмиратах, он попкой крутит. И это раздвоение, оно все, чем может закончиться, это как в 17-м году революции, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч, родственников убитых, наверняка будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Я буду действовать по закону. Я вообще человек законопослушный. Я буду просить, писать, заплачу. А вот люди, они отнесутся к этому иначе. Они вилы возьмут и на вилы их подымут. Вот чем закончится жировство детей. И поэтому я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
Говорил Евгений Пригожин. Мне лично кажется, простите мне оценочное суждение, что если бы российская элита столкнулась с перспективой отправлять своих детей на войну, то и самой войны бы не было. А мой берлинский коллега Юрий Векслер обратился с вопросом, есть ли сейчас в российской власти хоть кто-то, кто может что-то дать российскому государству для его оздоровления, к Борису Зимину, сыну основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Борис Зимин – спонсор фонда борьбы с коррупцией. Он оплатил транспортировку Алексея Навального в Берлин после отравления Навального. Фонд Зимина оказывает поддержку ученым, студентам и журналистам, уехавшим из России и Украины. Борис Зимин признан в России иностранным агентом и объявлен в розыск. И вот его ответ на вопрос Юрия Векслера.
Пока мы будем воспринимать государство, как мы его воспринимаем, ничего хорошего не будет. Пока мы не будем смеяться над словосочетанием «государственный интерес», да, ничего мы не построим. Не может быть у государства никаких интересов. Да, это стейт, это совокупность правил, бюрократии, там, чего-то еще, у которой не может быть никакой собственной воли. Не собственных интересов и вообще ничего. Государство должно быть подчинено обществу, а не наоборот. А другое мнение, что мы наверняка увидим часть нынешней бюрократии, правительственной, не знаю, какой еще, в деле. Не знаю, Мишустин, но какие-то бюрократы будут играть весьма значительную роль. Их не репрессируют, не денацифицируют, конечно же. А может быть, до этого дела и не дойдет. А, скорее всего, они будут принимать активное участие в будущей России, которая пока не будет прекрасной еще долго, но, конечно, будут представлять какую-то серьезную силу. А кто еще может управлять государственными процессами? К сожалению, хотя хочется другого, но негодяи, в общем-то, не будут наказаны. Как сталинские палачи в основном умерли в своей постели, окруженные внуками и почетом, в основном, так и нынешние. Отомстить им не удастся, как никогда еще никому не удавалось. Как и нацистским деятелям тоже, только верхушке там досталось, да, да. А так-то. В общем, на месть рассчитывать не надо, местью жить невыгодно, вредно. Все будет, только нужно время. Сейчас главная, первейшая задача, на что можно повлиять, это на ближайшее и дальнейшее будущее Украины, которым нужно помогать не только в военном, что и делается уже и без нас, во всех смыслах, в гуманитарном, в социальном. У Украины огромное количество задач. Мы помним и про коррупцию, и другое прочее. Но сейчас им нужно, нам всем нужно, чтобы Украина защитилась от бомб, чтобы отбросила от себя путинские войска, одержала бы военную победу, а потом все остальное. Вернула бы своих детей, своих пленных, беженцев, а потом все остальное.
Насколько вероятен в вашем воображении сценарий распада России?
Не очень. Безусловно, есть центробежное стремление, но как капля воды принимает форму шара, так и России, в общем-то, и всему. В общем, есть какие-то, не знаю, физические, энергетические соображения, по которым Россия, вот этим всем кускам, им выгодно быть вместе. Есть некоторые параметры, по которым мне невыгодно, но в основном, мне кажется, выгоднее быть вместе. Сконструировано все так, и труба одна, и бюджеты, вот эти все госфинансы, спасибо Кудрину, в кавычках, все заточено на единство. В любом, в плохом раскладе и в хорошем, России выгодно быть вместе. Я надеюсь, что случится хороший расклад, и рано или поздно случится настоящая федерализация, когда центр сформируют регионы, ну там, кто-то, а не наоборот, когда власть будет принадлежать все-таки федерации, а центр будет служить тому, что должен служить, координации, там, техническим вопросам, всему-всему, и перестанет быть как бы царем в стране. То может сложиться не так, может останется все надолго в таком состоянии царском, неэффективном. В России, к сожалению, есть достаточно мощная батарейка, за счет которой она может долго существовать, так сказать, не особо включаясь во внешнюю жизнь. Ресурсы, да. Нефть будет еще долго пользоваться спросом, этих денег хватит на достаточно много.
С российским предпринимателем, сыном основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина Борисом Зиминым беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».